говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Владимир Путин подтвердил, что в последний раз выступил с посланием к Федеральному собранию. Премьер-министр Украины и его сторонники считают незаконным новый указ президента. Лидеры Сербии призывают Совбез ООН отвергнуть план по Косову. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Он подтвердил, что нынешнее обращение было для него последним. В 2008 году страну возглавит новый лидер. При этом он отметил, однако, что ему рано составлять политическое завещание. Путин резко отозвался об оппозиции, а также о неназванных иностранных государствах, которые пытаются, по его словам, вмешиваться во внутренние дела страны. Говоря о внешней политике, президент сказал, что Россия не ведет себя высокомерно, а лишь отстаивает свои экономические интересы. Путин предложил объявить мораторий на выполнение условий договора об обычных вооружениях в Европе, пока он не будет ратифицирован всеми странами, входящими в НАТО. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов положительно оценивает социально-экономическую часть президентского послания Владимира Путина, но критически относится к внешне- и внутриполитическим разделам документа.
Я вижу, что в Кремле внимательно изучали те положения нашей программы Народно-демократического союза, где в сфере экономики и социальной сферы мы предлагаем конкретные меры по кардинальному улучшению ситуации. Эти тезисы взяты на вооружение в администрации, и это действительно может улучшить в будущем социально-экономическую ситуацию в стране. Что касается внешнеполитического раздела, раздел является очевидным продолжением Мюнхенской речи Владимира Путина, которая свидетельствовала о крахе внешнеполитического курса последних лет. Многие проблемы обозначены правильно, но рецепты их решения не годятся никуда. Ну и последняя внутриполитическая часть меня полностью разочаровала. Не предпринято никаких попыток критического анализа, сделанного властью за последние годы. А сделано было много в деле разрушения демократических институтов и фактического уничтожения прав и свобод граждан.
Сказал Михаил Касьянов в интервью «Радио Свобода». Генеральный секретарь НАТО Яап де Хофсхефер хотел бы получить разъяснение одного пункта выступления президента России Владимира Путина в Федеральном собрании. Путин предложил объявить мораторий на выполнение условий договора об обычных вооружениях в Европе, пока его не ратифицируют все страны-члены НАТО. Российский президент утверждал также, что НАТО не выполняет условий договора. Государства НАТО заявляют, что ратифицируют этот договор, видоизмененный в 1999 году, как только Россия выполнит свои обязательства вывести войска из Грузии и Молдавии. В Петербурге прошел митинг памяти погибших при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В Петербурге проживает более 9000 граждан, подвергшихся радиационному воздействию. Треть из них – инвалиды. Главное мероприятие дня – митинг и возложение цветов к памятнику жертвам радиационных аварий и катастроф в парке имени Сахарова и открытие на Румболовской горе во Всеволожске памятника тем, кто погиб при ликвидации аварии в Чернобыле. 122-й закон обездолил чернобыльцев, говорит председатель Союза «Чернобыль» Владимир Драгуш.
Только по городу более 1000 дел находится в суде инстанций. И по возмещению вреда, и по питанию, которое должно выплачиваться, и по выплатам на ежегодное оздоровление.
Если государство не выплатит долги чернобыльцам, не внесет изменений в 122-й закон, то, по словам председателя Союза Чернобыль в Ленинградской области Александра Великина, придется обратиться в Страсбургский суд. 22 мая жертвы радиационного облучения, живущие в Петербурге, собираются выйти на акцию протеста. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Виктор Янукович считает незаконным новый указ президента о роспуске парламента и переносе выборов. Президент Украины Виктор Ющенко издал указ о переносе выборов в Верховную Раду с 27 на 24 июня, одновременно подтвердив, что распускает парламент. По словам Януковича, закон нарушает все предыдущие договоренности о путях разрешения политического кризиса. Сторонники премьера в Верховной Раде поддержали его позицию, говорит спикер Верховной Рады Александр Мороз.
Указ от 26 апреля был издан только для того, чтобы попытаться избежать решения Конституционного суда по первому указу от 2 апреля. Сегодня депутаты высказывают озабоченность в связи с создавшейся ситуацией и готовы снова обратиться в Конституционный суд.
Сказал спикер Верховной Рады. В стране басков севера Испании проходят мероприятия по случаю 70-летия бомбардировки гитлеровской авиации баскского поселка Герника, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Испании Виктор Черецкий.
В Гернику по случаю юбилея съехались делегации городов мира, пострадавших от массированных бомбардировок, в том числе Варшавы, Волгограда, Ковентри и Хиросимы. На торжественном собрании под председательством руководителя баской автономии Лендакари Хуана Хосе Ибаречи принят документ «Герника за мир», обращение к человечеству с призывом к согласию, прекращению всех войн и соблюдению прав человека. В Гернике 70 лет назад погибло 250 мирных жителей, было разрушено 70% городских строений. Военного значения бомбардировка не имела, поскольку в поселке не было воинских частей. Цель бомбардировки поселка, который считается историческим центром баской нации, наказать басков за сопротивление военному мятежу генерала Франко и его немецко-итальянским союзникам. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Лидеры Сербии снова призвали Совет Безопасности ООН отвергнуть план по Косову, предусматривающий предоставление краю фактической независимости под международным контролем. Делегация Совета Безопасности встретилась сегодня в Белграде с президентом Сербии Борисом Тадичем и премьер-министром Воиславом Каштуницей, которые повторили, что Косово должно остаться частью Сербии. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Владимир Путин подтвердил, что в последний раз выступил с посланием к Федеральному собранию. Премьер-министр Украины и его сторонники считают новый указ президента незаконным.
Говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. 27 апреля, то есть уже завтра, в Москве и в Мытищах начинается чемпионат мира по хоккею. Сегодня главный тренер сборной России Вячеслав Быков назвал состав команды. В окончательном списке числится 22 хоккеиста, большинство из них играет в России, меньшая часть в национальной хоккейной лиге. Обращает на себя внимание, что пока заявлено только 2 вратаря. Можно предположить, что Вячеслав Быков ждет освобождения либо Евгения Набокова из Сан-Хосе, либо Ильи Брызгалова из Анахайма. Так или иначе, вратарская позиция на сегодняшний день, пожалуй, выглядит самой уязвимой в российской сборной, но это мое такое зрительское, дилетантское мнение, а мнение профессионала вы сегодня можете узнать, если будете звонить и спрашивать. Нашего сегодняшнего гостя. Это двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент Радио Свобода. Адрес электронной почты mail собака.радио.свобода.ру. Это же первый вопрос. В 92-м году вы второй раз стали олимпийским чемпионом, причем на свитере, в котором вы тогда играли, не было ничего написано, потому что команда тогда называлась «Объединенная команда», потом ее стали называть «Сборная СНГ».
Нет, это было не так, потому что в 92-м году я не играл. Второй раз олимпийским чемпионом 88-й.
Значит, а 84-88 у вас, правильно. То есть вы представляли сборную Советского Союза. В 93-м году сборная России уже, вот после успеха 92-го года, вот этой непонятной объединенной команды, впервые в своей истории стала чемпионом мира. Мало тогда кто мог подумать, что этот успех станет последним. Но так оно пока и есть. Сборная России никогда больше на мировых первенствах не побеждала. В 2002-м была в финале, в 2005-м заняла третье место. И вот это 3 медали сборной России за всю ее историю выступления на чемпионатах мира. Простите меня за новизну и оригинальность вопроса, в чем же дело?
Ну, дело, наверное, было, можно было предположить, потому что когда же выигрывали Олимпийские игры, В 92-м уже было... Мало кто верил, что наша сборная выиграет, но вот на старых воспитанниках, где Прохор, Болдин, Борщевский, команда Быков помогала, да, осталась более так возрастные ребята, Быковская пятерка была, и она сыграла здорово, и вот никто не верил, они выиграли. Ну, а дальше, естественно, было уже нормальное явление, потому что большой отток наших хоккеистов уехал за границу, и не только в НХЛ, и в Англию, и в Германию, и в Швейцарию. И, естественно, молодежи не на ком было равняться, не на ком было расти, и поэтому такой большой провал. И вот где-то, наверное, в 98-99 году начали потихонечку подниматься. Вот сейчас более стабилизировалось отношение к детским спортивным школам. И сейчас, я думаю, года через 2-3 будет прирост. Но мы видим, уже появляются игроки достаточно высокого уровня, как Малкин, Овечкин. Сейчас молодой игрок есть и в Омске. И я думаю, что сейчас годика 2-3 наши игроки будут играть на том же уровне, наша сборная, по крайней
мере. Всегда возникает спор, призывать, не призывать играющих в НХЛ, или же все-таки сделать ставку на игроков, играющих здесь, в России, особенно после того, как молодежная сборная победила на чемпионате мира. Противники призыва легионеров из НХЛ говорят, ну, ребята, ну, зачем же их звать, они же уже и так все проиграли, они вылетели, они не вошли в плей-офф Кубка Стэнли, у них нет психологии победителей, а эти ребята молодые, может быть, они не такие великие мастера, как те, что играют за океаном, но в них-то этот дух победы непременно есть. Вы какой точки зрения придерживаетесь?
Я придерживаюсь, что есть игроки в НХЛ, которые хотят играть за сборную команду и имеют достаточно крепкий, твердый характер, и функциональный, и эмоциональный, которые хотят играть, да, и Вячеслав Быков об этом говорил, я думаю, тут он собрал всех игроков, которые достойны играть в этой сборной, но, в принципе, он, наверное, должен видеть, какой, кого он видит из этих игроков, это дело тренера. А далее, по молодежи, что можно сказать, да, ну, мы же не можем сказать, что... У нас в том году играли много НХЛов, у нас они же ничего практически не показали. Это не говорит о том, что где-нибудь они не играли или в России, или в НХЛ. Это больше, наверное, все-таки такая психологическая такая тенденция в игроках, что приезжая на родину, они могут делать, что они хотят. Вот то, что поступили с Семиным. Много сейчас информации, но никто точно не знает, да, но Владислав Александрович рассказал, что если человек не приехал на сборы, то это уже, ну, в наши времена это было, ну, даже уму непостижимо, на 10 минут опоздать или на 5 минут, если, наверное, только в те времена смерть могла помешать тебе приехать в сборную команду вовремя. Поэтому, я думаю, правильная постановка вопроса, это нормально.
Если кто из наших, особенно молодых слушателей, не понял, Владислав Александрович — это великий советский вратарь Владислав Третьяк, ныне депутат Государственной Думы, возможно, Государственной Думы к Третьяку мы сегодня еще вернемся.
Председатель Федерации хоккея России.
Председатель Федерации хоккея России. Это программа «Время гостей». Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею, сегодня в нашей студии. Программу ведет Владимир Бабурин. Говорим мы о чемпионате мира по хоккею, который открывается завтра. Очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. В нашей студии двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников. Саша, скажите, а вы человек суеверный?
Да.
Вот про спортсменов говорят, что да, они чрезвычайно склонны верить всяким приметам. Я сам спортом занимался, правда, достаточно экзотическим спортивным туризмом. В общем, вот споткнуться перед выходом на маршрут — это все вот хоть маршрут закрывай. Вот тогда я вам предложу такой ребус. Первый раз, когда сборная Советского Союза играла в Москве, она проиграла чемпионат мира. Шведы стали чемпионами в 1962 году. Когда чемпионат был второй раз в Москве в 1973 году, советская сборная выиграла, что называется, в одну калитку, наколотив 100 шайб всем своим соперникам. Российская история. Первый чемпионат в Санкт-Петербурге лучше не вспоминать. Приехало огромное количество звезд, включая Павла Буре, 11-е место. Сейчас чемпионат в России уже второй. Знаете, еще одно такое совпадение. 73-й год выиграла и сборная по хоккею с мячом, которая, правда, тогда все выигрывала. Ну, соответственно, и сборная по хоккею с шайбой. Наконец, 86-й год сборная Советского Союза выиграла в Москве чемпионат мира. Но это был последний чемпионат мира, который выиграли хозяева площадки. С тех пор никто никогда, ни Чехия, ни шведы, ни финны, ни словаки, ни тем более канадцы, которые вообще еще ни разу чемпионат не принимали, на своих площадках не выигрывали. Это скорее минус, но плюсов все-таки больше. И еще одна примета уже совсем последних лет. Никогда чемпионат мира не выигрывала команда, которая в том же году выиграла Еврохоккей-тур. Шведам российские хоккеисты проиграли Еврохоккей-тур.
Ну, наверное, я согласен с вами, но мы говорили о приметах, я имею в виду, что я с уверенностью, когда я, например, готовился на игры выходить, и до сих пор я зашнуриваю там с левой ноги и делаю ровные окончания на шнурках. Это немножко другая. С уверенностью по чемпионату мира надо сказать, что сборная России, как бы ни было, где бы она ни играла, но после Олимпиады она, как правило, всегда проигрывала. Потому что столько эмоций выбрасывается на Олимпийских играх, это надо понимать. И очень редко, наверное, одно первенство мира выиграли, когда после Олимпиады, да, первенство мира, когда была машина. Команда.
Это, по-моему, был 76-й
год. 76-й год, да. Поэтому, после Инсбрука. Поэтому суеверие это не по годам связывается, да, вот то, что команда хозяев не выиграет. Но вот я думаю, что в этом году наша сборная постарается сломать и доказать, да, что это было временное какое-то десятилетнее несправедливость хозяевам.
Знаете, есть еще одна примета, и вот тут можно подумать, не ошиблись ли устроители часть матчей, перенося в Мытище, потому что на московском льду сборная Советского Союза не проиграла ни одного матча на чемпионатах мира, хотя в 1962 году уступила шведам первенство, но не проиграла при этом ни одного матча.
Ну, это понятно, нет, но я не думаю, что Мытище играет роль. Но наша сборная же не будет играть в Мытищах, она будет все время играть в Москве. Так что это у нас плюс уже по всем суевериям. И я думаю, что наши ребята продолжат эту традицию.
Ну, давайте тогда перейдем к проблемам сегодняшним проблемам российской сборной. Вы уже назвали одну фамилию. Это Александр Семин, который был отчислен за то, что опоздал на сбор. Он прилетел из Красноярска не утром, как было нужно, а вечером. Достаточно много было уже публикаций и за, и против, и кто-то высказывал недоумение, кто-то говорил, нет, да, все правильно, нужно, чтобы как при Тарасове было, и тогда все будет хорошо. Вот на что одно единственное заявление действительно обратил внимание, что агент Семина Марк Гандлер заявил, что он страшно удивлен, потому что разве не федерация должна была послать Семину билет на самолет?
Я думаю, что все игроки возвращались домой и знали о положении в команде. Почему здесь игроки? Ты профессионал, если ты считаешь себя профессионалом, ты должен пойти купить себе билет на утро и полететь. А потом уже разбираться с федерацией, если ты профессионал настоящий, как они себя называют. Если ты это сделал, но я думаю, что больше мне склоняется, что после такого большого перерыва человек хотел дома посидеть и думал, что это пройдет мимо. Не знаю, потому что я не вдавался в подробности. Никто же не может, кроме людей, его самого Семина, да, знать, и, естественно, представитель Федерации хоккея.
Вы в этом конфликте какую-то сторону занимаете? Или
просто я согласен с Вячеславом Сбыковым, что он его отчислил, потому что есть порядок в команде. Еще раз повторюсь, что в наши времена очень было трудно представить, что ты опоздаешь даже на 5 минут. Все приезжали за 2-3 часа на сборы. Где бы ты ни был, где бы ты ни жил, ты всегда будешь приезжать за день, чтобы попасть в сборную команду. А если такое отношение, ну, это, я думаю, что неправильно, конечно.
Ну, кстати, в истории сборной Советского Союза я помню только одну, по крайней мере, которая стала достоянием гласности еще в те времена, когда из сборной был отчислен хоккеист. Причем это был не просто хоккеист, это был предшественник великий. Владислава Третьяка, великий вратарь Виктор Коноваленко, который прилетел из Горького тогдашнего в Москву самолетом, а в Горьком они, видимо, провожались. И, в общем, не в лучшей форме Виктор Коноваленко прилетел в Москву и был немедленно отчислен. Вот, других случаев я, честно говоря, не знаю, а вы?
Я тоже не знаю. По крайней мере, в наше время мы все приезжали вовремя. после отдыха, и, может быть, и кто-то расслаблялся. Я расслаблялся, когда есть перерыв, но мы готовились 2-3 недели. Надо понимать, время было другое немножко, потому что мы к Первенству мира готовились где-то 2-3 недели. Поэтому и восстанавливались и функционально, и физически, и морально. Поэтому, ну, если игрок опаздывает, и если он пьяный сильно, конечно, такого мы не могли себе позволить. Да, если мы накануне выпивали пиво или шампанского, то, естественно, мы же не приходили пьяными. Мы выспавшись, приходили нормальными игроками.
Хочу вас спросить...
Просто сейчас перебью немножко, да, к этой теме. Просто если у нас при первой же... Мы нас собирали в 9 часов утра, и если кросс где-то 10-12 километров, я не думаю, что ты себе позволишь очень много расслабиться.
Хочу спросить вас о тренере российской сборной Вячеславе Быкове. Как вы оцениваете эту фигуру? Мне тут позабавило даже отчасти интервью, которое дал Петр Штясне, бывший хоккеист сборной Чехословакии. Вот потом он был менеджером сборной Словакии, сейчас он вообще депутат Европарламента. И говорил он как раз о Вячеславе Быкове. И вот я, честно говоря, не очень понимаю, как расценивать его слова. Значит, пан Штясный сказал, что он опасается, главный тренер сборной России, а дальше цитата, может стать новым Виктором Тихоновым. Вот, хорошо ли быть новым Виктором Тихоновым? Или плохо быть новым Виктором Тихоновым? Если хорошо, то тогда чего опасается пан Штясный? Я, конечно, понимаю, что это его лучше спросить, но его здесь нет, поэтому я вас спрашиваю.
Ну, я думаю, что на 90% неплохо быть Виктор Васильевич Тихоном, потому что Виктор Васильевич очень много сделал для советского хоккея, придумал 4 звена, убыстрил хоккей, и достаточно грамотно было построение всех пятерок. Да, есть и свои беды, и у меня свои беды были на Виктора Васильевича, но то, что человек великий, и это видно по результату, то что мы будем, если будет Вячеслав Быков будет таким же, то мы только будем за. Потому что я уважаю Вячеслава как тренера и всегда видел, что он работает, как работает в Швейцарии, как он поднял, кстати, нам создал проблемы с швейцарским хоккеем. После них и Хомутова, играя в Швейцарии, пошел бум в Швейцарии на хоккей среди детей. Поэтому, да, у Славы есть данные, дай бог он чтоб стал Виктор Васильевич.
Звонок у нас, честно говоря, не из самого хоккейного места, Сергей из Кингисеппа. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Очень приятно, пообщаться, так скажем, с живой легендой советского хоккея, потому что я еще, будучи, значит, совсем небольшим, порой вот, значит, матчи закончивались там в час, полвторого ночи, помню, была вот финальная игра, когда наши на чемпионате мира играли со сборной Канады. И там матч уже заканчивался во втором часу ночи. И вот как мы сидели все, вот как мы болели, вот какой патриотизм, какое вот было национальное чувство гордости, причастности, что это вот представители нашей страны, нашего государства, вот, значит, одержали на этом мировом чемпионате победу. Вот просто вот этот дух, он пронизывал всех нас, всех нас. И вот еще бы хотелось такой момент, что популяризация хоккея была, все матчи в прямом эфире транслировали. Все-таки вот нашему, значит, руководству нашего, значит, ну, я понимаю, что это зависит не от них, это зависит от, значит, государственных мужей, что если мы хотим, значит, достичь определенных успехов, да, вот, значит, на открывающемся завтра хоккейном чемпионате, все-таки, значит, народ эти матчи должен смотреть в прямом эфире, по центральным каналам, там, не по телеканалу «Спорт», который, ну вот у меня он есть, я буду смотреть. Ну, таких людей-то, в общем-то, как говорится, не каждый может смотреть. Все-таки вот больше надо уделять. А вопрос у меня такой к вам, Александр. Конечно, он немножко, значит, некорректный. Ну, если захотите, значит, ответите. Скажите, пожалуйста, вот ваше видение, вот ваша точка зрения, вот если вы, значит, допустим, входили в тренерский штаб, значит, вот нынешней, значит, национальной сборной хоккея. Какие первоочередные шаги вот необходимо предпринять на данном этапе, значит, чтобы наша команда достойно выступила вот на открывающемся завтра чемпионате мира по хоккею? Спасибо.
Ну, я с вами совершенно согласен в отношении...
Я просто замечу, я вас заставил отвечать за Петра Штяс, но теперь слушатели Скингисеппа заставляют вас отвечать за Василия Александровича Кикнадзе, руководитель телеканала «Спорт».
Да нет, ну, Кикнадзе все прикладывает, все усилия, чтобы показывать. Насколько я знаю, он молодец в этом плане. По первому вопросу я согласен, естественно, почему удивляет вещь, что такие матчи, как первенство мира, не транслируют Первый канал. Естественно, они должны быть в прямом эфире везде. Но я думаю, сейчас ситуация меняется. Первый канал все-таки сделал свой турнир, да, в Москве проводится. Я думаю, может быть, пойдет. Вообще они к спорту относятся очень, не очень доброжелательно, насколько я понимаю, Первый канал. Самый популярный, который должен пропагандировать спорт, здоровый образ жизни. А что касается по моих первых шагов, если бы я входил бы в состав, я бы, ну, естественно, и, наверное, Вячеслав понимает, что Быков, что надо усилить игру в защите. У нас мы не обладаем такими высококлассными защитниками в полном объеме, как другие команды. Это наша большая проблема. И немножко, конечно, смущает немножко позиции вратарей. Потому что вратари все, они классные, но у них, и даже по чемпионату видно, что у них нет хорошей стабильности. Поэтому вот я думаю, что вот на это бы я уделил очень большое внимание игре в обороне.
Ну, если российская сборная выйдет в плей-офф, ну, в общем, должна она, по всей видимости, выходить, то в составе могут произойти изменения, потому что по регламенту турнира Быков, да и вообще тренер любой другой сборной, может заявить еще 5 хоккеистов. К тому времени закончится еще один этап плей-офф в НХЛ. Как вы полагаете, пойдет Быков на усиление, вернее, я даже не буду говорить усиление, на приглашение хоккеистов из Северной Америки, которые уже к тому времени отыграют под 100 матчей за сезон? Или же, если сборная выйдет с хорошими показателями в плей-офф, она ставит все как есть и не станет, что называется, менять коней на переправе? И как бы вы поступили в такой ситуации?
Ну, я посмотрел бы, кто вы, кто бы, в ком я уверен, того игрока бы я пригласил сразу же, да, если он играет в НХЛ. Я говорю, неважно, почему мы делим НХЛовцы и российские. Человек, если у него есть желание выкладываться до конца, отдавать самого себя, не жалея, то почему не взять своего игрока, который играет в НХЛ? Давайте так называть, потому что журналисты все это НХЛ поделили всех нас. И вы должны, журналисты должны помогать нам, в основном, сборной нашей. Вот. И я думаю, что Вячеслав делает правильно, потому что если игроки будут играть в обороне слабые, то надо будет усилить оборону. Посмотреть надо на начальном этапе, кто как выглядит, потому что, надо сказать, и наши игроки, как казанцы, сыграли тоже под 100 матчей, наверное. А брать с турнирами, мы же забываем одно, говорим про НХЛ, они 100 матчей играют. Но, надо сказать, у них очень много матчей проходящих, просто проходящих, очень легких для себя, они не, сильно себя не утруждают. А во-вторых, наши игроки, команды, основные команды, они очень играют по Европе очень много, и товарищеских матчей, и турниров очень много. Так что где-то под 80 игр у нас тоже есть на плечах. Поэтому здесь практически одинаково все. Ну, канадцы же играют, шведы же приезжают, играют. Ну, что мы их слабей? Мы только немножко в характере уступали раньше. Но вот я думаю, в этом году мы же видим, что характер поменялся в сборной команде.
Вот, в этой связи, если все-таки будут будут приглашены еще игроки из Северной Америки, вот, на мой взгляд, наиболее интересная пара, которая играет, это Детройт и Сан-Хосе, потому что если проиграет Детройт, то, наверное, сейчас лучший распасовщик мира Павел Дацук может российскую сборную пополнить. А если Сан-Хосе, то Евгений Набоков освободится. Вот вам бы кого хотелось из них пригласить в первую очередь? Тем более, что вы со мной согласились, что вратарская позиция...
Да, я, конечно, согласен. И тот, и другой, вот, слава богу, что они не в одной команде. Да, то есть это самое плохое, что не в одной команде, да, самый нехороший, да, вариант. А оба достойно играют в сборной, два игрока, и которые горят желанием, и тот и другой поможет. Потому что как Павел Дацук играет в защите, как центральный нападающий, это большая помощь для защитников. А если приедет Набоков, то это будет здорово, и будет хорошая подбора для наших тоже защитников, да, на 70% мы ворота закроем.
Александр Кожевников сегодня в программе «Время гостей». Говорим мы о чемпионате мира по хоккею. А в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет сегодня Ефим Фиштейн. Сегодня день памяти погибших в аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сотовая связь третьего поколения в России. Мобильный интернет и мобильное телевидение. Молодежные кумиры Америки 50-х годов. Германское общество «Мемориал». Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ефим Фиштейн ждет вас в 22 часа по Москве. Повторы 2 часа 10 утра в пятницу, время московское. А сейчас краткая сводка новостей середины часа «Радио Свобода», после чего мы продолжим программу «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин объявил мораторий на выполнение договора об обычных вооруженных силах в Европе. Выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин говорил об экономических достижениях и задачах на будущее, резко отозвавшись о политической оппозиции и зарубежных государствах, которые, по его словам, пытаются вмешиваться во внутренние дела России. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер хотел бы получить разъяснение по поводу предложение Владимира Путина объявить мораторий на выполнение условий договора об обычных вооружениях в Европе. Руководитель «Росатома» Сергей Кириенко считает преждевременным говорить о сроках завершения строительства АЭС в иранском городе Бушер. На пресс-конференции в Москве Кириенко заявил, что график работ будет определен, когда платежи российской стороне возобновятся в полном объеме. Неправительственная организация «Интерньюз» с 1 мая приостанавливает деятельность в России. Во время обыска в московском офисе организации изъяли все финансовые документы, лишив ее возможности работать, сообщил руководитель «Интерньюз». Премьер-министр Украины Виктор Янукович считает незаконным новый указ президента о распуске парламента и переносе выборов. По его словам, закон нарушает все предыдущие договоренности о путях разрешения политического кризиса. Виктор Ющенко издал указ о переносе выборов в Верховную Раду с 27 мая на 24 июня. «Ситуация в Ираке критическая», — заявил командующий американскими войсками в стране генерал Дэвид Петреус. «Сегодня жертвами взрывов в Ираке стали не менее 16 человек». Лидеры Сербии снова призвали Совет Безопасности ООН отвергнуть план по Косову, предусматривающий предоставление краю фактической независимости под международным контролем. Европейский парламент призывает палестинские власти добиться немедленного освобождения британского журналиста, похищенного в секторе Газа.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею, сегодня в нашей студии, так как завтра в Москве и в Мытищах открывается чемпионат мира по хоккею. Наш телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212, пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 7404-940, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Бесплатный звонок для жителей всех регионов России, я забыл сказать об этом в первой части. Звонок у нас из Петербурга, Сергей.
Добрый день, добрый вечер. У меня вопрос вот связан с чем. Вот сейчас вот если смотреть на разницу, которая была вот в те годы, когда какие-то были хоккейные успехи, и сейчас что творится. Вот сейчас посмотрите, у нас же 70% это молодых людей, они просто больны, так сказать, освобождены от физкультуры. Может быть, так сказать, на вот этих видах спорта какой-то поставить там этот крест большой и заниматься там всякими там этими глупостями, типа там стрит-рейсинга там это самое. Вот. Мне кажется, уже какое-то необратимое произошло. Вот. Какой-то порог мы перешли.
Вот я добавлю еще, потому что Сергей, наверное, не знает, что мой сегодняшний гость... Во-первых, он действующий хоккеист, он играет за команду ветеранов, о которой мы даже делали в свое время специальную передачу здесь на Радио Свобода. А во-вторых, он работает, и работает он, как это называется, менеджером, да,
директором группы спортцентра.
Да, да, в общем...
По развитию занимаемся в центральном округе детьми.
Да, да, это такая не очень маленькая компания, из ее сотрудников можно было собрать, я думаю, это 4-5, правда, и женских, и мужских хоккейных команд.
Надо сказать, я согласен, да, что было время, перестройки, наверное, это не только дети такие стали, это было время, когда была разруха в стране. Но сейчас мы поднимаемся, я вижу, работая с детьми, у нас, по крайней мере, в одном дворце занимается около 1500 детей. И ты видишь, что дети начали, наоборот, приходить очень здоровые, нормальные. И самое, что мне больше всего нравится, что они становятся культурные. Что мы возвращаемся в те рамки, в которые мы были 13-14 лет раньше. Поэтому я с вами не согласен, что у нас сейчас дети не такие здоровые. Но мы же не можем сказать про Малкина, про того же Овечкина, что они слабые. Они здоровы физически и прекрасно играют в хоккей.
И звонок у нас из Москвы. Олег, добрый вечер, в эфире.
Добрый. Вот я посмотрел две игры с товарищи, с Австрией и Швейцарией. Честно говоря, не впечатлило меня. Примерно то же самое, что и в прошлый раз. Вот пусть ответит, пожалуйста, Кожевников, как он считает, насколько сборная подготовлена?
Каким суровым голосом, а? Вы проиграете, вы будете, Саша, виноваты.
Ну, наверное, я буду. Но я не думаю, что времена поменялись. Это, надо понимать, были другие времена, когда была сборная, она была создана... Вот вам сейчас сказать, да, нас собрали в 14 лет. Это сборная, которая потом 12 лет практически никому не проигрывала. И мы знали друг друга. Из этой сборной юношеской нас попало в сборную 14 человек. И практически мы знали друг друга от и до. Это работало государство, это работала система воспитания и для побед. Сейчас этого нет, люди приезжают из разных команд, разные, и очень трудно сыграться. И надо попасть на такой перерыв, когда люди приехали из НХЛ, день побыли в Москве, вышли играть. Это, я думаю, что все-таки климатически играет какую-то роль. И, естественно, наши ребята. Но я скажу, не скажу, что вообще просто играли бездарно. Да, настораживает, конечно. Но это товарищеские матчи, это другая немножко психология и немножко другое отношение к этим играм. Просто почувствовать связки, большинство, кто подходит друг другу, кто не подходит. Самое главное, ребята старались, не получалось, да, но сколько хороших моментов. Ну, правда, не было реализации. Я не думаю, что матчи выиграны, и поэтому здесь нельзя говорить, что это какой-то провал. Нормально идет работа. Все покажет первенство мира. Я думаю, что к финальным играм команда будет готова на самом высоком уровне.
Знаете, я вам сейчас, тогда сейчас хочу задать вопрос, который я в свое время в этой студии задавал участнику Суперсерии 72 и автору первой шайбы в той серии Евгению Зимину. Вот, я думаю, будет понятно почему. Я предложил вам вспомнить год 76-й, когда две сильнейшие по тем временам советские команды ЦСКА и Крылья Советов ездили играть серию матчей с клубными командами НХЛ, серию, которую они достаточно уверенно выиграли, хотя играли на чужих полях. Но мало того, что играли две сильнейшие команды, в ЦСКА были добавлены еще Мальцев и Васильев, а в Крылья спартаковская тройка, блестящая по тем временам, Шалимов, Шадрин, Якушев. И я предложил тогда Жене представить обратную ситуацию. Приезжают две сильнейшие канадские команды по тем временам, это были Филадельфия Флайерс и Баффало Сайберс. А в добавлении ко всему, там в Филадельфию мы с ним решили отдать Фила Эспозита и Бобби Халла, а в Баффало Сайберс я уже не помню кого, но что-то типа Бобби Ора. И я предложил Жене ответить на вопрос, с каким бы результатом закончилась эта серия. Он сказал, что вполне предполагает, что может быть и 0-8, хотя в Москве были бы проблемы у канадских команд. Но то, что серию проиграли бы, это совершенно однозначно. Вне пределов Москвы ни одного матча советских хоккеистов в 76-м году в той ситуации выиграть бы не могли. Вопрос вот к чему. Да, действительно, была великая команда, но так получалось, что формировалось, ну, где-то 30, ну, может быть, 40 человек на действительно очень высоком уровне. Дальше шел, ну, не то чтобы провал, но было, ну, было очень-очень сильное отставание. Я думаю, что потому что на других просто не было денег, чтобы готовить огромное количество людей, там, на уровне Шалимова, Шадрина, Якушева, Мальцева, не знаю, те, кто помнит советский хоккей, за меня продлят этот список и будут говорить очень долго. Вот вам не кажется, что нынешние поражения лежат вот как раз в тех временах?
Я не думаю, что надо кому-то деньги вкладывать, чтобы делать такого же Якушева и Шалимова, и Шадрина, и Михайлова, и Петрова. это божий дар, это талант, плюс любовь к самому любимому виду, и поэтому дает такой результат. Я не думаю, что у нас в стране сейчас немножко меньше, да, игроков, пускай 20, 25, тогда их было 40. Поэтому они играли все в Москве, и поэтому я согласен. Да, может быть, просто чисто психологически люди мало играли с канадцами в те времена, правда, я поддерживаю Женю, но только вот при каких-то условиях, что мало играли с канадцами, естественно, они могли бы получить шок от того, как они бьют. Но я думаю, что они сидели в большинстве на скамейке, еще забыли сказать, потому что это две самых бойцовских команды. У них и раньше было одно звено играющее, а два было бойцовских. У этих команд, наверное, все четыре звена были. Бойцовские забивали, потому что немножко другие были правила, и они, публике нравилось раньше драки. Что и устраивало, и Сайблс устраивало, и, естественно, Филадельфия Флорис.
Ой, ну, Саша, ну, кувалда Шольц пресловутый, он по сравнению с сегодняшними тавгаями ангел.
Ангел, да, ну, что он творил, да, и что это разрешалось. Мы не говорим про Шольца, в Шольце мы запомним только одно, потому что Настя Сергеевича два раза поймал и выбил из игры. Да, это здорово, но это одна игра. Мы не знали, если бы они играли серию бы, да, между собой, что Борисан Сергеевич Якушу сделал. Вот. И поэтому трудно сравнивать те времена, и, естественно, я думаю, что вопрос о том, что деньги вкладывать, я не думаю, что надо в кого-то какие-то особые деньги, будет хороших больше игроков. Игроков будет по-другому, просто должна быть государственная программа в детях, чтобы тренеры получали достойную зарплату, чтобы они не бегали от команд, тренировка закончится, они убегают домой, лишь бы где-то найти еще заработок для своего прокормления, своей семьи. А чтобы они были уверены в себе в ней и отдавали свою душу этим игрокам, с кем они и находились, они должны быть еще воспитателями, кроме того. Но вот у нас такая ситуация, что пока... Я не говорю только про хоккей, я говорю вообще про спорт.
Знаете, вот мне кажется, что сегодня команд высокого класса, достаточно высокого класса, ну, уровня советской высшей лиги советских времен, в России достаточно много. Может быть, упал самый высокий уровень. Но да, средний уровень согласен, стал выше. Да. Вот вы знаете, я смотрю и НХЛ, и российское первенство. Ну, я опять же сужу как зритель, но с другой стороны, здесь, наверное, важна точка зрения зрителя. Потому что если мне интересно, я смотрю, если не интересно, я переключаю. И далеко не всегда, вот о чем вы говорили, НХЛовские матчи, хотя показывают обычно топовые матчи, намного интереснее, чем российское первенство. Причем даже не обязательно, чтобы встречались вот там нынешние финалисты Металлург и Акбарс. Иногда бывают середнячки тем же Акбарсом-то такую трепку зададут, что ой-ой-ой. Или вспомните прошлый год, когда был локаут в НХЛ, и действительно огромное количество звезд первой величины приехали в Россию. Акбарсу нужно было не обязательно выиграть к тысячелетию Казани. Они заплатили огромные деньги, они перекупили огромное количество, в том числе и бывших «Динамовец», а «Динамо» выиграло.
Да, ну я согласен с вами, но я не говорил про НХЛ, я говорил про прошлое НХЛ. Но это нормальное явление, почему? Я согласен с вами, что средний уровень, конечно, стал выше, а высокого игроков очень мало, потому что все равно люди уезжают за границу играть.
Но тогда уезжали играть в Москву. Лучший путь попасть в сборную — это приехать, естественно, в Москву. Это просто таких, как Коноваленко, вообще больше просто не было.
Он был последним. Да,
еще лучше попасть в ЦСКА. Тогда путь в сборную, ну, по крайней мере, калитка в сборную открывалась моментально, а ворота, может быть, чуть позже, это уже зависело от таланта. Я к чему это говорю? Александр начинал играть в Пензе, если кто из слушателей, может быть, даже и знает. Так вот, из вашего города и команда «Дидилист», которая никогда не блистала и не играла в высшем дивизионе, уж простите меня.
Только из одного не блистала, сейчас объясню, потому что не было крытого дворца.
Вот. И тем не менее, из этой команды вышли Юрий Моисеев, Александр Герасимов, братья Голиковы Александр и Владимир, мой сегодняшний гость Александр Кожевников, Василий Первухин, Сергей Светлов, Сергей Яшин. Это я назвал только тех, кто имеет титул чемпиона мира или олимпийского чемпиона, а были еще люди известные, не столь титулованные, как вратарь Юрий Шендров, Владимир Герасимов, нападающий Ян Каминский. Играли, конечно, все в разное время. И Пенза здесь была не исключение. Любой другой не слишком хоккейный город, как Кирово-Чепец, который Мальцева дал, может похвастаться достаточно большим количеством таких фамилий. Сейчас они в Москву не едут, они даже в НХЛ сразу не едут, а остаются дома. Вот если бы это было сделано в Советском Союзе. Ну, я, конечно, понимаю, история не имеет сослагательного наклонения.
Не, ну почему? Ну, мне предложили, если я бы не переехал в Москву, мне сказали, что ты не будешь играть в сборную. Я в Москву приехал, я два раза убегал из Москвы. Поэтому мне хотелось играть за сборную Советского Союза, естественно, я переехал в Москву. Что вот такие вещи.
То есть вы считаете, тогда это был единственный путь?
Да, единственный путь, наверное, был в сборную, потому что никого не брали. Мы же знали, что не берут. И сколько игроков было хороших, очень игроков оставались у себя в городе, и они не играли в сборную. Но, надо сказать, Пенза была очень хорошей командой сама по себе, потому что там москвичей очень много играло. Кстати, брат Александра Рагугулина играл в Пензе, да? И как бы там была московская школа, в основном динамовская. Но надо понимать одно, что у нас не давали строить дворец спорта. Если он был бы закрыт, я думаю, что Дезерис бы попробовал себя и в высшей лиге. Потому что два раза мы уходили в финал, и уже не зная того, зная заранее, что мы не выйдем из-за того, что нет дворца, ну, естественно, проигрывали.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Завтра в Москве открывается чемпионат мира по хоккею. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и чемпион мира Александр Кожевников. Сегодня в нашей студии звонок из Москвы. Игорь Анатольевич, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Александр. Я, кстати, был сам болельщиком «Спартака». И в те годы и всю эту биографию вашу знаю. Уж теперь на «вы», когда-то мы общались, я-то на «ты» говорил, но здесь не будем. И вот мне кажется, что... Вот сейчас проблема сборной, прежде всего, психологически. И та же психология, как вот вашего «Спартака» против ЦСКА. Мне казалось, вы тогда боялись обыграть ЦСКА, потому что хоть вы бы его и обыграли, но все равно лидеры не вы. И вот сейчас сборная имеет тоже вот психологию, что даже если мы выиграем чемпионат мира, то это еще не значит, что мы лидеры в мировом хоккее. И вот это как-то напоминает мне вот вашу психологию спартаковцев против ЦСКА. Хотя «Динамо» вы обыгрывали, вообще «Динамо» вы не боялись.
Вот вы сейчас сами подтвердили то, что и говорите, вопрос. Он уже и ответ. Мы не боялись, но команда класса была выше уровнем. И мы понимали, если мы начинаем проигрывать 2-3-0, наверное, психологически некоторые игроки и надламывались, да. Ну, вы можете сказать про меня, или там про Шалимова, или про Якова, что они не забивали ЦСКА. Каждый, наверное, практическую игру забивали и сражались. Да, сражались, но не хватало той мощи, да, чтобы играть на равных. Но «Спартак» в те времена становился два раза чемпионом Советского Союза, вы забывайте. Да, в наше время мы нас немножко не хватало. И у нас была не очень хорошая позиция вратарская. Тоже «Спартак» как вот сейчас как в сборной. Так что это не самое главное, это чемпионат России. А сборная команд, претендентов практически, наверное, 6 команд, которые претендуют на первое место в этом чемпионате. Немножко психология другая совершенно в сборной команде и в клубе.
Чего представить себе было невозможно в те годы, когда 6 команд разыгрывало первенство мира.
Да. Сейчас выровнялось все, и поэтому немножко другая психология. Да, я согласен с вами, что не хватает психологии, и все об этом говорят. И я постоянно говорю, что мы же не выигрывали у чехов 15-0 или 10. Ну, один раз выиграли у шведов 10-13-1 на Олимпиаде. Но потом все равно и проигрывали, и выигрывали. А сейчас проигрывают. Не проигрывает наша сборная чехам 15-0 тоже. Или там 9-8. А проигрывает 3-4, 5-2, 1-0. Значит, естественно, не хватает психологии. Уверенности в себе для забивания. Я думаю, в этом году будет немножко по-другому все.
Еще один звонок из Москвы. Григорий Евгеньевич, добрый вечер.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Поскольку все признается в сравнении, вы можете сказать несколько слов, кто-то из вас или оба, как формируется с точки зрения привлечения сильнейших игроков НХЛ, выбывших из соревнований или выбывающих? Канада, Чехия, Швеция, Финляндия. Ну, про США я не говорю, потому что США обычно всегда слабые команды в чемпионатах мира.
Ну, не всегда.
Кто?
США слабая команда.
Ну, США не всегда слабая команда, она достаточно сильная всегда, кому-то вставляет, по-русски говоря, палки в колеса, и достаточно на том чемпионате мира мы видели, команда очень была хорошая, сплоченная. Но то, что о том, что как формируется команда, естественно, формирует ее тренер, как он видит игроков и как они вливаются в коллектив. И то, что ему нужно на этом чемпионате мира показать с данными игроками, которые выбыли из чемпионата.
Ну, это, кстати, характерный пример состав нынешний. Игра в НХЛ еще совершенно не обеспечивает место в сборной. Играют и студенты, те, кто выступает за студенческие команды, хотя достаточное количество НХЛовцев уже освободилось к этому моменту. И более того, за североамериканские команды будут выступать хоккеисты, выступающие в Европе, причем в далеко не самых хоккейных странах. Они включены в заявки своих сборных.
Ну, они своих сборных включены, но я думаю, что канадцы молодцы. Они, ну, надо понимать сейчас, какой бум идет в Америке. Университетской команды, если уже, наверное, скоро университеты будут строить 20-тысячники, потому что буквально 4 года назад я присутствовал на некоторых матчах университетских, это 7-5 тысяч, билеты продаются, билеты не достать, это на университетской команды, и достаточно очень сильные игроки начали расти, потому что надо понимать, что у нас украинских тренеров много, и наших российских много там тренеров, и я там тоже работал, ну, не скажу, что у меня какие-то выдающиеся игроки там были, но, по крайней мере, бум, и ты видишь, что много очень иностранцев, чехов много работает, поэтому там хоккей поднимается, и есть игроки, которые достойны играть в сборной на будущее.
Вот, я был в Галифаксе, где нет команды НХЛ, хотя давно ходят разговоры, что все-таки она там будет, но, тем не менее, там проводилось одно из молодежных первенств мира. И когда спрашивали, а почему выбрали Галифакс, в общем, не хоккейный город, он сказал, наша университетская команда, она хоть завтра в НХЛ будет играть, она не хуже. Вот. И действительно ощущение, что канадские дети, они встают на коньки, и сначала учатся кататься, уже потом учатся ходить. Настолько безумно в этой стране любят хоккей и страшно переживают, что остается меньше канадских клубов, что большинство сейчас американские, и уж, конечно, страшно переживают, что Кубок Стэнли
канадцы зато американцы переезжают в университет играть туда, готовятся к себе к НХЛ.
Вот. А вот скажите, по-вашему, насколько повлияло на интеллектуальный уровень игроков то, что в НХЛ сняли возрастной ценз? Ведь раньше игрок мог подписывать контракт только по достижению 21 года. Учитывая канадскую специфику, не американскую, именно канадскую, где в школе меньше учатся, люди к этому времени уже подходили к диплому в университете, а иногда даже и заканчивали. Может, вам известен замечательный случай с Кеном Драйденом, великим канадским вратарем, когда ему Скотти Боуман, не кто-нибудь, предложил контракт в Монреаль Канадиенс, он сказал: «Скотти, извини, давай через год я сейчас диплом получу, а потом мы с тобой поговорим». И шокировал великого Боумана, по-моему, на всю оставшуюся жизнь.
Ну, немножко надо понимать, что жизнь другая, во-первых. И я думаю, что ни один... Я тоже знаю такие варианты, не только у Кена Драйдена, да. И очень много вариантов, что игроки и занимаются хоккеем, чтобы именно талантливых игроков потом уходят в университеты, получают высшее образование и уже больше не играют. Так для себя. Поэтому не единственный пример это.
В Канаде хоккеисты получают, зарабатывают, не люблю слово, получают, зарабатывают достаточно много и уходят уже из хоккея вполне
обеспеченные. Если долго играют. Надо понимать систему, мы мало объясняем, что надо понимать, что такое контракт. Сколько процентов забирают, какой дом ты имеешь, какая обслуга, и что ты должен иметь на эти деньги. Если долго играешь, в течение 5-6 лет ты можешь заработать до состояния.
Вот. Все-таки страшная проблема российских ветеранов, особенно те, кто блистал до вас еще, которые... Первая великая команда — это 63-й год, которая подряд до 72-го, исключая 72-й, 72-го, включая Олимпиаду 72-го года, выигрывала просто все. Многие люди, ну, не многие люди, но, к сожалению,
так. Большинство.
Жили в полной нищете, и были даже такие случаи, когда буквально умирали под забором.
Ну, это, наш, помню, ну, наверное, я согласен с вами, да, другое время, но я не думаю, что... Я не могу сказать... Что было до нас, но по тем временам, я думаю, что государство платило нормальные деньги. Ну, наверное, начало, наверное, не было хорошо. Но я, правда, досконально не знаю. Но я знаю потом, что получали нормальную заработную плату, потому что не были профессионалами, да. Хотя и были профессионалами, да, получали заработную плату, но слишком много себя вольно вели многие люди. Но трудно найти себя после хоккея, конечно, если бы... Естественно, правильно вы говорите, если платили как... Получали зарплату как в НХЛ, то у тебя на будущее есть, потому что многие люди были без образования, никуда их не брали. люди начинали страдать от безделья и, не находя себя, начинали выпивать. И жизнь катали, как вы говорите, по
забору. Я к тому, вот, возвращаясь к нашему прошлому разговору, когда речь шла о вашей команде ветеранов, я так бы хотел спросить. Вы за это дело взялись, потому что поняли, что, ну, раз уж государство не беспокоится, то вы каким-то способом пытаетесь его подменить. Насколько я знаю, государственные стипендии олимпийским чемпионам порядка 500, а вы пытаетесь платить порядка 1000.
Да, зарплата по 1000, получают около 1000 люди, но это есть меценатство, да, и дай бог, чтобы оно было. И, что говорить про команду, она играет, получает за игры, за свою работу, да, пропаганду спорта, получает зарплату тоже. И достаточно люди начали неплохо жить. Да, наверное, только из-за того, что государство забыло о своих ветеранах, кто приносил славу государству.
Вот я это к чему спросил. Сейчас два великих хоккеиста, Вячеслав Фетисов и Владислав Третьяк, занимают, ну, достаточно высокие посты. Вячеслав Фетисов, министр спорта, да, чтобы короче, Владислав Третьяк в Государственной Думе. И вот эта самая Государственная Дума принимает закон, который отменяет льготы дворцам спорта. Ну ладно бы всем дворцам спорта, Лужники выживут, концерт «Звезды» устроят, и все будет прекрасно. Но подпали же под этот закон и дворцы спорта, где детские спортивные школы занимаются.
Ну, я думаю, что да, это неправильно, согласен полностью, и везде об этом говорю, что, естественно, надо пересмотреть, если дворец, он чисто, без трибун, и только занимается детьми, конечно, это большая проблема для содержания дворца, очень большая, потому что 700 тысяч в месяц, это очень большие деньги.
Знаете, а как вообще отношение вот, к вашей команде ветеранов? Я знаю, что вы еще работаете с фондом Виктора Кузькина. Какие у вас отношения и с Фетисовым, и с Третьяком?
Ну, Вячеслав Александрович достаточно помогает, старается помогать ветеранам, что-то приглашает, там какие-то поездки бывают. Ну, естественно, не в полную меру. Но я думаю, что с Владиславом Александровичем мы, наверное, после чемпионата мира, просто большая нагрузка, наверное, на него. Я думаю, что он больше сейчас занимается первенством мира, чтобы выиграть его и все. А потом, наверное, найдем больше взаимопонимания. Пока у нас взаимопонимания с Федерацией хоккея нет.
Ну, в общем, вы значительно смягчили формулировки, потому что перед прошлым первенством мира, разговаривая с латышскими журналистами, вы сказали, что помощь настолько мизерная, что стыдно за него, и адресовали эти слова господину Фетисову. Сейчас стало чуть-чуть получше, вы помягче стали говорить?
Я не, ну, там немножко они сказали, потому что я не читал эту статью, я вам серьезно говорю, да.
Совершенно не хочу поссорить вас с Фетисовым,
Нет, я говорю, что да, я же это сказал, что да, старается помогать. Да, конечно, помощь должна быть другая, естественно. Мы же не знаем и просить не собираемся. Да, когда мы просим, какие-то вещи получаем. Ну, по крайней мере, форму получили, да, от Вячеслава Александровича. Получили от Фетисова для ветеранов спортивные, да, костюмы, куртки. Это тоже помощь своеобразная, да. Ну, хотелось бы, чтобы помогать. Не все же не может министр спорта заставить, чтобы приглашали ветеранов в каждый город. Это немножко другая проблема и немножко другая тематика. Так что здесь немножко другое совершенно. А то, что по латышской газете, я сказал совсем по-другому, я как вот сейчас говорил, да, я говорю, хотелось бы, чтобы федерация, то есть федеральное агентство помогало больше. Ну, естественно, хотели сделать принципиальный такой, ну, дай бог, что у них написали, я не отказать своих слов, но это был немножко в другом ракурсе.
Ну, а мне бы хотелось, чтобы во время коммерческих турниров вашу команду неожиданно не заменяли командой «Газпрома». Поговорить мы об этом не успеем. Саша понял, о чем я говорю. Те, кто знает, тоже понял. Ну, а может быть, в другой раз. Повод будет пригласить Сашу еще раз. Это была программа «Время гостей». Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира по хоккею, был в нашей студии. Вел программу Владимир Бабурин.
Через несколько минут итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Антизападная риторика, рассуждения об эффективном государстве, хозяйственный отчет перед страной. Какие акценты расставил Владимир Путин в послании Федеральному собранию?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565.